выделили больше расчетов тяжелого оружия. В дальнейшем в каждом батальоне мы должны были сформировать третью роту. Полк по штату имел 75 офицеров, 7 администраторов, 493 человека вахмистерского состава и 2474 рядовых. Чуть больше 3000 человек. Танненберг всегда был очень толстым батальоном, но сейчас мы тянули только наполовину настоящего полка. А матки, поднявшись с поверхности планеты, просто исчезли. Растворились в пространстве. Флот обыскивал окрестности Омеги, но уже без всякой надежды. На Иволге указом Гауляйтера объявили не только военное, но даже и осадное положение. Прекращена работа учреждений и организаций, чье функционирование не является критичным для обеспечения жизнедеятельности планеты. Началось создание отряда Фольксштурма. Все речь необученного ополчения, которое, оказавшись против такого врага, может только массами умирать, как умирали другие здесь, на Омеге-8. Как бы то ни было, армия отступала к Иволге, флот частично оставался. К Иволге мы шли, что называется, на всех парах. Ребята томились в неизвестности. Сводок нет, ничего нет. В сотый и тысячный раз обсасывались слухи, подхваченные, когда рота грузилась в порту Ноя Бисмарка. Я шел по коридору к кубрику моего отделения, когда заметил спокойно шествующее по коридору привидение. Привидение облачено было в черную форму с двойной руной СС на петлице и выглядело, ну, точь-в-точь, как Гилве. Признаться, я остолбенел. Никто и не думал сообщать нам, чем кончилась та история, когда туча накрыла бункер исследовательской экспедиции. Тот самый бункер, куда нас не пустили. Гилви, в отличие от меня, нисколько не удивилась. Радостно засмеялась, бросилась на шею и крепко поцеловала. «Поздравляю, господин лейтенант!» С шутливым изумлением она отступила, оглядывая меня с ног до головы. «Мне, наверное, теперь следует отдавать тебе честь?» Казарменный этикет предполагал немедленно упомянуть бородатый анекдот про отдание чести в движении, но я промолчал. «Спасибо за поздравление, Гилви. Жаль, что варенья твоего тут, наверное, не найдется. А так бы отпраздновали обязательно». «Ну, за нами не заржавеет», — засмеялась она. «Так значит, тебя можно по-прежнему звать Русланом? Без добавления, господин Детина». «Можно, можно. Но, Гилви, ради бога, скажи, что тогда?» Она помрачнела. Отвела глаза, вздохнула и осторожно отвела не по форме длинную прядку волос, прикрывавшую шею пониже мочки левого уха. Там тянулся вниз уродливый шрам, багровая шишка, вся перевитая темно-алыми ниточками сосудов. Малоприятный шрам, необычный. Скорее напоминает опухоль. Это оттуда? Но откуда же еще, Рус? Они ворвались внутрь, живая туча. Ядовитые, не то жуки, не то мухи, еще какие-то крысы с крыльями. Накинулись. Их было так много, что просто завалили всех. А броня? Броня тоже имеет свой предел, Рус. Наверное, они ее какой-то кислотой. Кевларовый пластик никаким кислотам поддаваться не может, Гилви. Это же Альфа и Омега. Короче, им броня поддалась, Руслан. Все кричали, бегали. Недолго. Кое-кто успел застрелиться. Кого-то просто растерзали. Разорвали на очень мелкие кусочки. Ты, конечно, хочешь спросить, а как же я уцелела? И кое-кто еще? У меня нет ответа. Мое ведомство с меня который уж день не слезает. Тестируют, исследуют, а толку никакого. Не знаю, Рус, я визжала, помню, под стол забилась. Думала, сейчас все. Конец подружке. А меня только один раз шею куснули. Да так, что я сразу и отрубилась. Пришла в себя, когда уже прибыли спасатели. Вот. Осталась эта дрянь. Она вновь коснулась шрама. 4 раза резали, еще 5-й резать будут. Все чего-то исследуют. Говорят, рана была загрязнена чужим биологически активным материалом. Так, а как же тебя из карантина выпустили? Ну, всю просветили, всю искололи. Я думала, последнюю кровь на анализы изведут. Ничего не нашли. Боялись, как бы во мне зародыш не стал развиваться. Ерунда, как можно более беззаботно сказал я. У них должен быть очень специализированный метаболизм. Совершенно бешеный темп развития. Такой зародыш уже пожрал бы тебя изнутри. Врачи то же самое говорят, Рус. Ее губы вдруг задрожали. Врут, наверное. Спокоить хотят. Гилви, если бы они имели хоть малейшие подозрения, они б тебя ни в жизнь не выпустили из карантина, уверенно сказал я. Так и держали бы под капельницей. Или вообще бы усыпили. Ты же понимаешь, какая это может быть угроза? Ну да, она хлюпнула носом. Я тоже так себе говорю. Но никакой заразы во мне нет, иначе не говорили бы мы с тобой. Так, ну хватит об этом. Давай лучше о веселом. Не зайдете ко мне, господин лейтенант, по старой памяти? Это книжки читать, что ли? Усмехнулся я. Лейтенант, пусть даже и с полевым патентом, все-таки в известной степени уходил из-под контроля дамы Хауптман-Шульце. Может, и книжки читать. Кому я теперь такая нужна с эдаким украшением? А кто еще уцелел, не знаешь? Там, в бункере. Ну, человек 10 уцелело. Тоже все покусанные, как и я. Но ничего, оклемались кое-как. Только заживает плохо, пожаловалась она. До свадьбы заживет, машинально сказал я, и лицо Гилви тотчас потемнело. Ох, Рус, кто знает, доживем ли мы все до завтра. Такой зверь на волю вырвался, что... Да ладно, ничего. Опять же машинально повторил я, будучи не в состоянии придумать ничего более оригинального. Ничего, Гилви, прорвемся. Мы, люди, всегда прорывались. Нас еще никто не остановил. Шли, идем и идти будем. А всякие тучи, сожжем и их. Ну, на крайний случай пожертвуем одной планетой. Ага, уныло откликнулась дамма Ротенфюрер. Пойду я, Рус. Извини, служба. Мы простились. Я смотрел вслед Гилви. Кто-то надломило с ней после того, как она пережила почти что смерть под тучей. А когда мы достигли наконец Иволги и вывалились из-под пространства, эфир уже был забит криками ужаса и паники. Матки первыми достигли Иволги и уже высаживались. Разумеется, вживую мы ничего этого не видели, только на экранах. На той же Иволге, несмотря на объявленную тотальную эвакуацию женщин, детей и стариков и тотальную же мобилизацию всех способных носить оружие мужчин, нашлось немало отчаянных голов репортеров, которые снимали появление чужих, несмотря ни на что. Из безумствующего в сетях хаоса мы, офицеры Таненберга, с изрядным трудом, но все же смогли уяснить следующее. Матки опередили нас на 2 дня. Система дальнего обнаружения, несмотря на статус полной боевой готовности, опять проморгала их. Матки оказались почти что невидимые для радаров. Перехватить и уничтожить чужих в пространстве не удалось. Несмотря на то, что на орбите Иволги болтались все свободные корабли флота. 10 черных, живых болидов, наглухо закрытых черной броней, вывалились из темного ничто в реальное пространство. Плавно затормозили и неспешно, с достоинством, стали спускаться. Им, похоже, нипочем была атмосфера, нипочем высокие температуры прохождения, они почти не нуждались в торможении. И если и сбросили скорость, то лишь перед самым контактом. Да, и разумеется, рухнули они в океаны Иволги. Рухнули и скрылись под водой, никак себя в эти 48 часов не проявив. Иволга практически не имела военно-морских сил. Они тут были совершенно ни к чему. Несколько патрульных фрегатов предназначались для охраны особо ценных коммерческих грузов и борьбы с пиратами. Можно было только восславить чью-то предусмотрительность. Или наоборот. Тупое следование уставу. Теоретически пираты могли обзавестись подводным флотом, и, следовательно, фрегаты надлежало снабдить средствами борьбы с сонными. Сейчас этот небольшой флот, напрягая турбины, спешил к местам падения маток, разбросанных вдоль экватора планеты, в области диких океанских глубин. Что эти кораблики, вооруженные одной 5-дюймовой автоматической пушкой, и разнообразными ракетными комплексами, способны сделать против ушедших на 4-5-километровую глубину маток, мне лично было неведомо. На такой глубине матки, конечно, в относительной безопасности. Но там не больно-то разгуляешься. Там можно изготавливать только сугубо специализированных существ. Оттуда не выпустишь рой или тучу, для этого маткам придется перебраться на мелководье, как минимум. А скорее всего просто вылезти на сушу. Так или иначе, места падения маток были известны. Над ними уже висели спутники. И все в отсеках Мироны вовсю обсуждали, стоит или нет наносить ядерные удары по ним. Ударить 150-мегатонной термоядерной боголовкой – дело, конечно, благое, но что станет с океанами планеты после детонации 10 таких зарядов? Империя всегда очень чувствительно относилась к территориальным потерям.